Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Многие молодые люди ищут ответы на вопросы духовного содержания. Каков смысл жизни? Как найти себя и сделать правильный выбор? Любой неравнодушный человек хочет помочь молодежи ответить на эти вопросы. Как направить молодое поколение в поисках идеала? Как помочь справиться с проблемами и найти свой путь? Тот путь, который даст возможность послужить Господу и ближнему. Обо всем об этом и о многих других вопросах, касающихся воцерковления молодежи, в программе
«О православной молодежи».
О православной молодежи.
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 Радиопрограмма «Радуга православной молодежи» посвящена делам, мечтам и проектам активной и довольно выделяющейся части верующих православной молодежи. А разговаривать я буду с настоятелем храма Казанской иконы Божьей Матери поселка Юзельский Полевского Благочиния и руководителем молодежного клуба Собора Успения с отцом с Тимофеем Гладковым. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели радио.
Тема звучит так: последствия духовной эпидемии. Что такое эпидемия вообще? Мы почитаем здесь вот это. Эпидемия. Массовое распространение инфекционного заболевания человека в какой-либо местности, стране, значительно повышающий обычный уровень заболеваемости. Следующее, это было с экологией человека, понятийно-терминологические слова. Следующее, Христос воскресе, мистер Чародей, не знаю кто, из Петропавловского храма. А, ну понятно, спасибо Господу. Следующее, можно вот это, повальная заразительная болезнь, ну и так далее. В общем, не буду долго на этом ваше внимание концентрировать. Сами знаете, что такое эпидемия, если в физическом смысле. То есть, это что-то, какая-то инфекция распространяется друг другу через людей. И вот, теперь, что такое духовная эпидемия? Практически то же самое. Духовная эпидемия – это распространение духовной заразы от одного человека к другому. Вирус духовный, он сам по себе не живет. Он живет, он как паразит, паразитирует на человеке. Зла, а зло это и есть духовный вирус, а в чистом виде, то есть само по себе не существует. Оно должно иметь лицо. И это лицо, к сожалению, к большому сожалению, человек. Откуда оно взялось? Откуда так пошло, что человечество заразилась этой духовной эпидемией. С грехопадения православные христиане, которые воцерковлены, они прекрасно понимают, что все началось с греха, и грех вошел в мир. Этого не должно было быть. Должно было быть по-другому. Господь не создавал ничего плохого. Он создал нас, и вот в раю человек заразился этим вирусом под названием грех. И поэтому сейчас все человечество заражено. Нет ни одного человека, который бы не болел и не был заразен этим вирусом, то есть грехом. Но, к сожалению, человечество в большинстве своем очень слабо и несерьезно относится к этому. Духовная эпидемия ведет к одному – к разлучению с Богом, с источником жизни. Бог для нас источник жизни, и поэтому мы должны быть соединены с Ним. И вот грех разлучает нас с источником жизни. И естественно, если мы не подключены, ну так скажем, да, техническим термином, к источнику жизни, то в нас не течет, не протекает эта живоносная сила Бога, единственного, имеющего жизнь в самом себе. Мы, люди, не имеем жизнь в самом себе. И вот эта зараза, грех, пытается эту жизнь из нас выгнать. Духовный вирус, то есть грех, это не что иное, как болезнь. Болезнь постоянная. Это непрекращающаяся болезнь. То есть ее никогда невозможно вылечить, излечить. А знаете, что вылечит эту болезнь? Давайте порассуждаем. Как можно вылечиться от греха? Мне просто интересно. Покаяние, но все равно до конца не вылечишься. Если бы покаяние до конца нас лечило от этой болезни, мы бы больше не грешили. Но мы начинаем опять грешить. Очищение. Еще лучше. Но опять же, почему-то начинаем грешить. Это очень важная мысль у православного человека. Если мы этого не понимаем, у нас не будет достаточной радости. Любовь. Ну, любовь, опять же, Бог есть любовь. Если так по Евангелию взять, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Конечно, любовь, она дает большую силу, чтобы минимально грешить. Именно смерть физическая, она прекращает вот эту болезнь. Ничто больше не прекратит эту болезнь. Исповедь, причастие, все таинства, все, что дает церковь, молитвы, ну, все-все-все, чем мы можем пользоваться. К сожалению, до конца не избавляет нас. Об этом говорят многие, если не все святые отцы. Они это очень прекрасно понимают. И когда они умирали, они говорят: не знаю, положил ли я начало покаяния со своим великим. Или: поверьте, братья, нету больше такого грешника, как я. Это святые умирали, так говорили. Они очень прекрасно осознавали, что болезнь греха никуда не девается. Она присутствует в нас до конца нашей жизни. И вот это очень серьезная мысль. Очень серьезная. Многие православные этого просто не понимают. То, что нужно смириться со своим грехом. Нужно смириться с тем, что ты есть. Это неизбежно. Мы рождаемся, как царь Давид говорит, в беззаконии. Зачался я, и в агрессе Ахах родила меня моя мать. То есть мы уже с рождения рождены с этой заразой. И никуда от нее не деться. Это должен понять каждый православный христианин. Казалось бы, можно сказать: вот, если об этом думать, можно впасть в уныние. Нет, в уныние впасть невозможно, потому что нужно, помимо вот этого, что ты весь во грехах и никуда от этого не денешься, понять еще больше, что нам дано освобождение от греха. В том смысле, что сам Бог разрушил. Но и ненавидеть грех тоже надо. Иначе как с ним бороться? Давайте тогда порассуждаем. Что такое ненавидеть грех? Ненавидеть грех – это значит ненавидеть самого себя. Об этом Господь сказал. Кто не отвергнется себя, не возьмет свой крест, не последует за мной, не достоин меня. И вот отвергнуться себя – это отвергнуться своего греха. То есть грех настолько в нас врос, что мы можем даже отождествлять его с собой. Но этого делать, конечно, не надо. Грех – это не мы. Грех – это наша болезнь. И то же самое, что какой-то опухоль. Мы же не отождествляем себя с опухолью. Мы знаем, хотим избавиться от болезни. И вот самое интересное то, что мы не можем ненавидеть себя. Здесь такой вот какой-то парадокс. То, что вроде бы надо ненавидеть себя, а с другой стороны, мы не можем ненавидеть себя, потому что есть заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть здесь мы стоим как бы на острие ножа. Нужно любить себя, но и нужно ненавидеть грех. И как с этим быть? Нужно не отождествлять себя с грехом. То есть увидеть в себе грех и понять, что грех – это болезнь. Вот тогда можно его возненавидеть. Но, опять же, здесь тоже нужно учитывать, что есть силы нечистые, которые не дают тебе сделать это. Всячески этому способствует тому, чтобы тебя от этого отвратить. Но не об этом у нас было. Это уже пошла аскетика. Я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, как распространяется вот эта эпидемия. Эпидемия духовная, эпидемия греха. Она распространяется друг от друга. Ну, я могу выделить, ну, по крайней мере, три способа. Два из них – это друг от друга, третий – это сам от себя. Это, в первую очередь, пример, личный пример. Мы своим личным примером заражаем других. Поэтому Господь говорит: будьте святы, будьте совершенны, как Господь Бог ваш совершен есть. Нужно стремиться к собственному совершенствованию. Мы ответственны за то, как мы выглядим. Православный христианин, он ответственен за то, как вокруг него будут себя чувствовать другие люди. Это очень большая планка Господь мне дал. Ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, но не изменяться. Не становиться ходячей любовью, как я всегда говорю, или светящимся земным небесным ангелом. То есть мы должны настолько сильно светиться своей любовью, чтобы через нас другие люди просто изумлялись и приходили к Богу. Такие были апостолы. Когда они вышли на проповедь, думаете, они много слов сказали? Они сказали только то, что нужно, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог, и что Он нас избавил от смерти и от дьявола, от ада. И надо в Него верить, и что надо причащаться тело и кровь. И они зажгли 5000 человек, как написано в Деяниях. Мы, наша вера православная, это огонь. Мы должны зажигать друг друга. Не рассказывать друг другу что-то, не объяснять друг другу что-то, не настаивать тем более, как жена настаивает, чтобы муж ходил в церковь, или матеря настаивает, чтобы дети ходили в церковь, там молились. Мы настаивать не можем, мы должны показывать свой пример, чтобы все должно быть по любви. И еще один такой момент, что любовь – это свобода. Без свободы невозможно любить. В том числе и в семье. Муж с женой должны быть свободны. Но это уже другая тема. Я не хочу от одной ветви идти. Вот. И как происходит распространение? Через пример. Это первое. Грех – это душевная, патологическая и, как написано, хроническая болезнь, которая прекращается только смертью. И то, не у всех. Смертью эта болезнь прекращается только у тех, кто верил в жизнь, причащался жизни, то есть Иисуса Христа, и падал, но вставал и кричал: «Господи, Господи, спаси, погибаю, помилуй меня, сына Давида, как слепец». И до конца своих дней сохранил вот эту Богу ревность. Тогда тот освобождается от этой болезни. А если человек к этому не стремился, если человек был теплохладным, не на что надеяться. Нужно гореть к Богу, нужно всячески все поставить на борьбу с этой болезнью. Для этого церковь нужна, чтобы вместе все, потому что одному один в поле не воин, все вместе друг друга поддерживали, как коллеги, шли и устремлялись в Царство Божие. Значит, второй момент, через что распространяется эта болезнь духовная, это через информацию. Информационный поток – это очень серьезная вещь. И вот в новейшее время, в самое новейшее, информации настолько много, лживой, неискренней, что невозможно просто не увлечься вот этой болезнью. Через информацию форматируется наше сознание, наш дух, и мы заражаемся. Поэтому в пост не советуется смотреть телевизор, потому что пост для чего нет? Для духовного возрождения, для духовного возрастания. Так, вопрос или не вопрос, а утверждение. В святом крещении мы умираем и рождаемся в Христе. Поэтому есть надежда спастись от грехов. Я бы сказал так, что, ну вот насчет вот этого предыдущего, спастись от грехов. У нас есть надежда. Мы спасены в надежде, как уже сказано в Писании, да? Но эта надежда должна переходить к концу нашей жизни постепенно. А может, не к концу, может, уже должна. Настолько быть твердым, каменным, чтобы мы должны воскликнуть с апостолом Павлом: «Хочу разрешиться от этого тела смерти и быть навечно со Христом». То есть у нас должно быть такое состояние, что «ну когда же я веселюсь к Богу?» Да, я грешен. Я, конечно же, очень недостоин Бога из-за того, что вот эта греховная зараза проникла во всем моем существе. Но надежда становится настолько сильной, что я могу жизнь свою отдать за Бога. И всегда мы должны сами себя проверять. Священник должен указывать на грехи, не кто-то ближний, а мы сами себя должны проверять. А какой я? Ну, опять же, мы отошли в сторону. СМИ нагнетают, тем самым люди сходят с ума и начинаются семейные паники. Здесь я хотел бы сказать на это замечание такую реплику, что православный христианин не смотрит, сходят ли люди с ума, что происходит вокруг. Он смотрит в себя. Мы настолько... Вот информация, в чем здесь опасность информационного вот этого бума, потока? В том, что мы начинаем распыляться. Мы не можем собраться воедино. Мы и туда смотрим, и сюда, и то, и сё, но не смотрим в себя. А это самое главное. Видеть себя таким в настоящем виде. Потому что мы себя не видим. И вот когда мы увидим себя по-настоящему, когда начнется настоящая жизнь, единственная жизнь, это заглянуть в себя. Вы знаете, как это звучит из уст Господа Иисуса Христа? Царство Божие внутри вас есть. И непонятно, когда люди говорят: «Ой, мне скучно, ой, мне одиноко». Если кто так говорит, значит, он еще не обрел Царство Божие, он не вошел в Царство. Тот, кто вошел в Царство Божие внутри себя, тот не может, тому не может быть скучно. Бога никогда не скучно. А Царство Божие – это и есть Бог, общение с Богом. Значит, как преодолеть эту духовную эпидемию? Как преодолеть грех? Отнять от себя всякое лукавство. Вот это очень важно, очень-очень-очень важно. Если мы лукавим, что такое лукавство? Это одно на уме, другое на языке, третье в воображении, четвертое в деле, пятое еще где-то. То есть вот такой вот нецельность, нецеломудрие. Если мы лукавы, мы своевольны самостью, то мы никогда не начнем излечиваться. Нужно отнять от себя лукавство. Нужно стать, а Господь сказал: будьте как дети, и вокруг, ибо таковых есть Царство Божие. То есть Царство Божие дано только детям. А какие дети? Не лукавые. А они что думают, то и говорят. А у нас такого нет. Некоторые могут сказать: а как так? Это как дурачок, что ли, быть? Да нет. Потому что если бы Господь хотел, не знал, что возникнут такие вопросы, что если быть как ребенок в этом мире, значит быть дурачком, он бы не сказал следующее. Он говорит: будьте чисты или просты, как голуби, и мудры, как змеи. Вот оно, какое наше простота. Это мудрая простота. Не просто какая-то безумная. А для того, чтобы быть мудрым ребенком, так скажем, да, в кавычках, нужно познавать свою волю. Особенно духовную жизнь. Особенно аскетику. Это святых отцов. В первую очередь нужно читать Евангелие. Православные христиане сейчас не читают. А в чем тогда православие? Если мы не читаем первоисточник, если мы не понимаем, что без Евангелия мы будем не на правильном пути. В чем тогда я православный? В том, что я хожу в церковь, креститься умею, а знаю там иконы, где какие висят. Это не православие. Православие – это правильная, твердая, непоколебимая дорога к Богу. И я уверен, что я правильный. Но не я лично, а вот это, как определить, например, правильно ли ты идешь к Богу? Какие критерии определения? Повышение любви? Радость не проходит никогда, нет уныния, ну и так далее. Все, что негативное, потихоньку отслаивается. Это значит, ты идешь правильно к Богу. Если же ты чувствуешь всякие колебания, уныние, недовольство какие-то жизненные, если ты думаешь, что обстоятельства, ты зависишь от обстоятельств, если ты боишься чего-то, как сказано, боящийся несовершенен в любви, то это признаки того, что что-то идет не так, что как-то ты где-то споткнулся. Поэтому надо иметь друга такого, более опытного, духовного отца, именно друга, не приказчика. Батюшка, благословите, можно мне туда? Сам думаю. А именно друга, который может тебе то, что ты не понимаешь, разъяснить более глубже, духовно, выбрать себе такого человека и советовать, но думать надо своей головой. И тогда можно более или менее с наименьшими потерями для себя и потрясениями пройти жизненный путь. И как уже сказано, смерть телесная преодолевает эту болезнь. Но еще хочется сказать о смерти духовной. Что такое смерть души? То есть если человек не лечится духовно, то есть на исповедь не ходит, не следит за собой, не справляется в грехах, а так как пойдется, так и живет, то он постепенно умирает. И в конечном итоге может наступить духовная смерть. И тогда это как бы уже необратимый процесс. Потом нужно только чудо, чтобы человек вновь ожил. Господь дает такое чудо некоторым. Вот. Но это чудо связано с какой-то трагедией чаще всего. Поэтому не нужно доводить себя до духовной смерти. В чем оно выражается? Человек не умеет любить, не умеет радоваться и только делает зло. Сделать зло для него – это какой-то бальзам на сердце. Вот это и есть духовная смерть. Потому что человек не может умереть. Но если он постоянно находится во зле, значит, он умер духовно. И после физической смерти он будет дальше страдать. Вот так все серьезно, друзья. Но тем, кто идет за Христом, совершенствуется в любви, тем мое поколение. Ну, я думаю, хватит на сегодня мои рассуждения.
Данная программа записана посредством видеосвязи. Программу «Радуга православной молодежи» заканчивает наставление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Человек очень много думает о том, что очень быстро проходит. И очень мало думает о том, что на самом деле очень важно и вообще нужно для будущих поколений и вообще для самого себя, в принципе, для вечности. Поэтому все то, что делается не для сиюминутного вот какого-то развлечения, а для какой-то большой, очень нужной и такой очень важной перспективы, это всегда очень полезно. Поэтому любое дело, которое может быть сделано, оно должно делаться с большой любовью и с большим внутренним желанием.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».